Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал 7 на 7. В эфире шоу «Эхо регионов». Меня зовут Максим Поляков. Сегодня в эфире мы обсудим новости из Республики Алтай. Там Герман Греф, глава Сбербанка, поспорил с таксистами. И туда же, в Горно-Алтайск, прилетел новый губернатор «Единорос» Андрей Турчак. Также мы поговорим с журналисткой «Дождя» Екатериной Фоминой. Она сделала репортаж о двух девушках из Приморья, которые обвинили в изнасиловании участника войны. Но вот силовики не спешат расследовать это дело. Катя поговорила с этим мужчиной. Ну а в конце программы с нами на связь выйдет экономист Игорь Липсиц. Мы обсудим с ним ползучую национализацию, которую таки признал Владимир Путин, а также поговорим о состоянии экономики в российских регионах. Но перед этим я прошу вас поставить лайк нашей трансляции. Прошу вас не просто так. YouTube любит такие социальные поглаживания. И благодаря ним, вашим лайкам, лучше показывает окно нашей трансляции и другим зрителям. Ну а начинаем мы выпуск с традиционного выпуска новостей. Туда попали те новости, которые наши федеральные коллеги обошли вниманием, а мы их считаем очень важными. Мы записали этот выпуск за несколько минут до начала нашей трансляции. Давайте посмотрим. Дети из Белгорода записали видеообращение к губернатору с просьбой построить укрытие. Город в последние месяцы обстреливает ВСУ, а укрытий хватает не всем.
Укрытие! Укрытие!
Обращение сняли жители первого Тополиного переулка и соседних улиц, расположенных рядом с аэропортом Белгорода. Это частный сектор. Там есть детская площадка и спортивный стадион, а вот убежищ нет. Поэтому во время ракетной опасности приходится ложиться на землю. Жители района неоднократно жаловались чиновникам на отсутствие укрытий. В апреле женщина выложила в интернет видео, где ее ребенок пережидает ракетную опасность, лежа на земле.
Ты большой молодец, что ты сделал все по правилам.
Что это значит для России? Обращения к чиновникам в письменном виде не всегда работают. Причем не только в Белгороде, но и по всей стране. Именно поэтому люди вынуждены записывать вот такие обращения. Но важно понимать, что и они не всегда дают результат, и люди часто остаются один на один со своими проблемами. Как жители Белгорода. Жительницу Новосибирска оштрафовали на 3000 рублей за неповиновение полиции. 4 июня, в день рождения Алексея Навального, она пришла к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы возложить цветы в память об убитом политике. Там дежурил отряд полиции, который ей и помешал. В итоге девушка бросила цветы в сторону памятника.
Нет, она вот с нами приедет. Да.
Девушка. Надо ее трогать!
По словам девушки, двое полицейских применили к ней силу, врачи диагностировали ушибы спины и рук. Задержанная утверждала, что в отделе полиции ее не пускали в туалет, оскорбляли и не разрешали вызвать скорую помощь. Это не первый случай, когда полицейские мешают людям чтить память Алексея Навального. Очевидно, что у силовиков есть приказ сверху. Именно они нарушают российские законы, но виноватыми оказываются граждане. И тут я лишь повторю мысль, которую неоднократно высказывали эксперты и соратники убитого политика. Мертвый Навальный опаснее живого. Жильцы одного из домов в Уфе решили ко Дню России обновить краску на бордюрах во дворе. После этого старшую по дому вызвали в полицию, заставили показывать сертификат о закупленной краске и писать объяснительную. В чем же полиция увидела нарушение? Ответ простой. В цветах бордюра. Его покрасили в желто-синие оттенки, которые напомнили цвета украинского флага. Объяснение старше по дому, что цвет не голубой, не сработали. Полиция взяла серую краску на экспертизу. Кому именно бордюр напомнил флаг Украины, не сообщается. По словам жильцов, оттенок вызвал вопросы у полиции, общественного совета и администрации Уфы. Горожане недоумевают, почему сочетание двух цветов наказуемо в России, хотя документ о запрете нигде не публиковался. Вот один из отзывов. Когда полицию по делу вызываешь, хулиганят во дворе, мафы ломают, не приезжают, говорят, что не успевают, не хватает участковых и так далее, а вот по такому идиотскому вопросу тут как тут. Что это значит для России? В стране можно получить штраф и уголовный срок даже за покрашенный в неправильные цвета бордюр. Мы возвращаемся в эфир, и наша первая большая тема – это события в Республике Алтай. Там глава Сбербанка Герман Греф поспорил с таксистами, был резок и груб. Это видео разошлось в сети. А еще на днях в регион приехал новый губернатор, единоросс Андрей Турчак. И вот сделал первые заявления, пообещал решить накопившиеся проблемы. Да, старый ход в таких случаях для тех губернаторов, которые приезжают на новые территории. Эти и другие события мы обсудим с сопредседателем движения «Голос» Станиславом Андреевичем. Станислав, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы долгое время жили в тех краях, хорошо понимаете, что происходит в Республике Алтай. Я бы хотел, чтобы в начале нашей беседы мы сделали, скажем так, такой экспресс-портрет региона. Я брошу мяч. Всего, вот давайте посмотрим на карту, где находится Республика Алтай. Всего в регионе живет около 210 тысяч человек. В Горно-Алтайске, в столице 65 тысяч. Ну а сам регион занимает очень часто, к сожалению, последние места в разных рейтингах, например, по доходам и уровню жизни населения. Вы можете коротко описать, как и чем живут те люди, которые, вот, собственно, живут в Республике Алтай?
Это действительно небольшой регион, небольшой с точки зрения численности населения, действительно около 200 тысяч, 60 тысяч, единственный город, рядом с ним село Майма, одно из крупнейших в России, сопоставимое по численности населения с этим самым городом практически. Примерно 60%, чуть меньше 60% по-русски, около 35% собственно алтайцы, треть населения, да, чуть больше трети населения. И еще около 5% казахи, у них там свой собственный район есть, фактически казахский, на границе с Монголией, пограничный Кошагайский район. Регион не бюджета есть, никаких там нефти или чего-то похожего нету, есть немного золота, но добывать его сложно, и жители не очень хотят его там добывать, потому что очень сильно портит, конечно, природу, любая такая добыча ресурсов. Поэтому основные отрасли экономики – это сельское хозяйство и туризм. Как вы понимаете, на этих статьях далеко не уедет. Тем более, что сельское хозяйство – это часто, ну, такое, знаете, как в 17-18 веке. То есть это животноводство, просто петухи, да, уводят стада коней или там каких-то других животных, и по несколько месяцев их пасут в горы. Это собирательство, кедровый орех там собирают, ягоды разные, кто-то пчел разводит и так далее. Ну, то есть это не какое-то такое большое современное сельское хозяйство. И туризм, в общем, тоже довольно специфический, в том смысле, что очень много туристических объектов, но значительная часть компаний, которые работают не в Республике Алтай, зарегистрированы в Москве, но в Сибирске, в Барнауле, на Кузбассе, в Кузбассе, в Томской области и так далее. Поэтому тоже даже налогов не так много там остается. Собственно, в европейскую группу надо понимать, что один из самых крупных игроков на российском рынке Алтая сейчас это как раз Сбер, который не так давно построил там огромный турнир, который много претензий именно со стороны экологической.
Я прочитал несколько текстов, несколько репортажей из Республики Алтай до эфира и, собственно, обратил внимание на все то, о чем вы сказали. Вот там хорошо живут чиновники, сравнительно хорошо живут те, кто занимается туризмом, ну и люди в селах и деревнях занимаются собирательством. Действительно, я даже вот увидел в одной статье слово «шишкобой», собирают шишки, и, собственно, вот на эти деньги, которые, получается, заработать летом и осенью, живут остальную часть года, да, до следующего лета и до следующей осени. Вот, к сожалению, вот такая история. Но, собственно, ваши слова это подтверждают. Вы можете рассказать, какое место Республика Алтай занимает на электоральной карте России? Вы занимались выборами. Были ли там крупные нарушения? Вообще, что можно сказать о культуре в этом регионе?
Это интересно, это регион, с политической точки зрения, очень самобытный, в том смысле, что там очень мало избирателей, да, то есть, если смотреть с точки зрения федеральных выборов, то регион не понял, там 150 тысяч избирателей всего, это просто кроче. Поэтому, когда туда уезжает Турчак, который был фактически руководителем Единой России, ну, или, по крайней мере, одним из руководителей, который поскольку он губернатор Федеральной Единой России, почти все, то в каких-то смыслах он в некоторых ситуациях мог быть начальником губернатора по всей стране, то здесь он приезжает в регион, в котором нет денег, 150 тысяч избирателей, собственно, никаких ресурсов, понятно, что это ссылка. чтобы там не говорили разные комментаторы, которые пытались таким образом поддерживать. Гравости сложный, потому что он достаточно самостоятельный, достаточно независимый в политическом плане. Что я имею в виду? Я имею в виду, что там довольно много сильных интересных политиков, самостоятельных политиков, и у властей всегда там были проблемы. Последние двое губернаторских выборов, например, ни разу властям не удалось заблокировать муниципальный фильтр для главных своих оппонентов. Почти невероятно ни в одном другом регионе России. И регионы, в которых кто-то из оппозиции может самостоятельно, без помощи Единой России, собрать муниципальный фильтр, по пальцам одной руки, наверное, может это рассчитать. Может быть, даже и этого многого. Вот в Республике Алтай ни в 2014, ни в 2019 году, когда были предыдущие губернаторские выборы, не удалось заблокировать муниципальных. Я напомню, что это такое. Это необходимость собрать подписи муниципальных депутатов и муниципальных глав, чтобы тебя допустили в бюллетень. Более того, в 2017 году, через буквально 2 года, как возвратили прямые выборы губернаторов в России, выбрал на тот момент губернатора, а второго тура спасли 500 голосов. Ну, то есть, мизерное число. Понятно, что 500 голосов были в значительной степени накуплены. Какие-то фальсификации там есть, но в целом регион гораздо более конкурентный и гораздо более сложный для властей, чем большинство других регионов. Вот все регионы на Сибири для властей очень непростой. Там и соседний Алтайский край сложный, и Новосибирск, и Омск. Везде, и Томске, везде у властей всегда были определенные проблемы. Нужно перейти к Кузбассу, это вы, пожалуйста.
Вы сказали, что многие говорят, что это для Турчака ссылка. Вы сами согласны с этим утверждением? Если да, то почему?
Безусловно, ссылка. Да? То есть человек был одним из высших руководителей страны. Как я говорил, он в некоторых ситуациях мог отдавать команды губернатора, ну, во время выборов, например, да, потому что губернаторы формально тоже члены Единой России, и эти вопросы должны были ему подчиняться. Но главный был, на самом деле, политический ресурс человек. Сейчас его высылают на границы страны, в очень маленький, в очень бедный по ресурсам регион, где нет никаких влиятельных группы планов, самыми успехами тех изменений, которые там фактурируют и аэропорт накопят. Вот откуда не выползешь? Там невозможно сделать какие-то прорывные проекты, там невозможно сделать ничего серьезного. Собственно, мне кажется, что главная задача губернатора, которую прислали из Москвы в такой типа регион, это не спиться. Это уже будет большое карьерное достижение. При этом в регионе большое количество, как я говорил, своих местных довольно сильных политиков. Марина Гельмина, Сергей Куктоеков и так далее, которые вполне могли бы этот регион возглавить и строиться ничуть не хуже, чем, скажем, последний твой губернатор. Да, и вот поддержка у местных достаточно большая, там всегда есть это чувство недовольства тем, что присылают постоянно в Ирагов. Если становится, что Герман Греф со своей историей попал вот под эту раздачу, да, он как бы соединил в себе варяга, еще и туристическую отрасль, которая большое раздражение вызывает у местных жителей, хотя в случае там, с отношениями с таксистами он скорее прав, это скорее на его стороне. Но в общем, будет непросто, прямо скажем. Да? И, конечно, это очень-очень большое понижение. Ну, то есть, если раньше человек был одним из высших руководителей страны, то сейчас он сам должен будет постоянно ходить и по министерствам и подбираться, чтобы ему на республику дали хоть какие-то деньги.
Я прочитал в комментарии одной из активисток, ее зовут Аруна Арна, комментарий о том, что Турчак уже провел первое заседание со своими ныне коллегами, с правительством. Вот что она написала. Турчак активно взялся за дело, прошелся по самым тонким струнам души алтайцев, прям с самолета и на коня. И писающего мальчика с гор осудил. Там был инцидент, когда один из туристов пописал, собственно, на природе, и там его обвинили вот прям в самых страшных, наверное, нарушениях и закона, и нравственных правил, нравственных каких-то устоев. Также Турчак взял на контроль строительство национальной школы номер 7 и встретился с родственниками основателя Республики Алтай Валерием Чаптыновым. Не в Рио, а подарок. Ну вот многие жители иронизируют на эту тему, что, как обычно, когда приезжает варяг, вот он с первым делом дает многие обещания. Мы мы много раз видели, когда такие варяги эти обещания не исполняют. Какие у вас ожидания?
Думаю, что здесь тоже, конечно, ничего такого не будет. Сейчас начинается предвыборная кампания, ему надо избраться, ему надо быстро нарастить известность и популярность, потому что в этом на местечке такой Куркек, а да, не правда знает, что такое Куркек. А жители села Уфикан про Куркека ни разу и никогда не слышал. А тут, значит, приехал человек, который был губернатором Псковской области, а потом еще Единую Россию возглавлял. Непонятно, что его вдруг, да, вот на горы с лыжи съехал. Поэтому, понятно, такие обычные сцены пиарских людей, Куркек, конечно, как политик, как тот, который владеет политтехнологиями, знает, как грамотно себя поставить. Самое главное, я думаю, что сейчас ему и главная его задача – это не допустить для себя никакой серьезной конкуренции на региональном уровне, прибыв в тот самый муниципальный кризис, не дай бог, никто не выделился. Потому что если он еще и проиграет или как-то неуверенно выиграет, но это будет совсем позорище для него. Поэтому он, конечно, во время кампании будет много чего делать для того, чтобы заслужить любых избирателей. При этом избиратели в Республике Алтай уже насмотрелись на приезжих, да, отношение к ним не очень хорошее. И я думаю, что дальше это, конечно, отношения будут портиться. Ну, как бы всегда этот цикл проходит. Предыдущий губернатор сегодня сам просидел, допустим, так, а, собственно, у него не было возможности, да, просидеть там больше, наверное.
Еще один случай хочу с вами обсудить. Герман Греф в аэропорту Горно-Алтайска поспорил с таксистами. Я предлагаю фрагмент посмотреть вот этой вот беседы, которая действительно разошлась в социальных сетях очень много и много где обсуждалась.
А вы что в том самом собрались? В Минске, кто? Что стоит здесь? Вы кто такой?
Надо сделать, да?
Ну, в общем, Герман Греф, говоря простыми словами, наезжал на этих таксистов. Я зашел в телеграм-канал, который называется «Горно-Алтайск». И, судя по всему, он либо принадлежит кому-то из чиновников, ну, либо аффилирован как-то с властями. И там эту ситуацию старательно пытаются, знаете, как-то отбить, да, информационную атаку отбить. И говорят, что, мол, да, все правильно, значит, сделал Греф, отчитал этих таксистов, давно нужно порядок навести в аэропорту Горно-Алтайска. И вообще, собака лает, караван идет. Из очевидных последствий это рост интереса к Алтаю, к аэропорту, Горно-Алтайску, вообще к Сбербанку. Ну, а люди тоже отреагировали, вот стали резать карты Сбербанка в ответ на, скажем так, хамское поведение Германа Грефа. Скажите, о чем вы в первую очередь подумали, когда увидели это видео?
Как я говорил, Герман Греф, ситуация склоняет прав, потому что, ну, собственно, давайте назвать, не таксисты, а бомбилы. Да, вот, бомбилы в аэропорту Горно-Алтайска ведут себя примерно так же, как бомбилы в любом аэропорту любой страны мира, совершенно так. Поэтому там, конечно, порядок надо в любом случае наводить, и я в этом смысле согласен с тем, что это надо делать. И от этого страдают и туристы, и местные, потому что просто невозможно подойти к аэропорту с чемоданом, если мы только командировку Марку улетим из Горно-Алтайска. Там постоянно забитый. Другой вопрос, что Герман Греф попал в историю, ну, потому что он попал в два стереотипа очень сильно, которые очень сильно людей раздражают. Это, во-первых, хотя бы история про понаехавших, история про то, что мы здесь все захватили и рулят. Губернатору так, что это, конечно, нам не играет. Да, это совершенно против того, что он пытается образ защитника местных выстроить, потому что Куркек, конечно, с Грифом будет увязываться абсолютно точно в данной ситуации местными. Действительно, деньги туризма в основном уходят из Республики Алтай, они там в основном не остаются. Налоги Сбер, понятно, платит большей части не в Республике, так же, как и большинство туристических мест. Туризм – это еще и огромный раздражитель сам по себе для местных, потому что он катастрофически влияет на экологию. У Сбера очень плохой имидж в Республике Алтай, потому что крупнейший курорт Манжарук принадлежит Сберу. Манжарук – это очень известная логика. Если вы помните советскую песню, расскажи ко мне, друзья, что такое Манжарук. Да вот оно, с тех пор, да, было известно, в общем, в песни попадало. При этом, когда строился курорт, то была уничтожена уникальная экология вроде Амазонки. Потому что до этого Амазонок был озером, где растет реликтовый орех Пили. А когда начали строить курорт, решили, что озеро должно быть чистеньким, красивеньким, с прозрачной водой. Поэтому его почистили вместе со всей экосистемой. От экосистемы озера ничего не осталось. Это огромная экологическая на самом деле. И, конечно, жители Республики Алтай это все связано с местными, поэтому с Абвером, с этим самым курортом, который этим занимался. Поэтому на Грифе сошлись просто все проклятия, какие были. Там этот новосибирский писающий турист и тому подобные вещи. Да, действительно, дом ближайший к Горно-Алтайскому аэропорту района, который наиболее туристический, и испытывает очень мощную антропогенную нагрузку. Во многом из-за того, что там, конечно, все организовано совершенно бестолково. Республика Алтай, она по размеру как Швейцария. Антропогенную нагрузку она испытывает меньше, чем Швейцария, но выглядит в туристических местах гораздо хуже. Собственно, именно из-за того, что никаких более-менее цивилизованных методов развития территории там не применяется. Поэтому раздражение жителей республики понятное. История с Грефом, она бьет не столько по Грефу, сколько по Турчаку. И непонятно, кто региональные власти будут в данном случае пытаться эту историю замять и выставить в каком-то другом свете. В конкретном вопросе по борьбе с тем, чтобы идти в аэропорту работал как-то более цивилизованно, Греф скорее прав, не прав.
Дадим время Турчаку проявить себя, но уверен, что он своими действиями подтвердит то, что сказали вы у нас в эфире. Спасибо огромное. С нами был сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук. Ну а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Переходим ко второй большой теме. Двое девушек из Приморья обвинили участников войны Станислава Цабиева в изнасиловании. Силовики не спешат расследовать это дело. Есть версия, что подозреваемого покрывает местное ФСБ. Репортаж об этой ситуации сделала журналистка «Дождя» Екатерина Фомина. Она с нами на связи. Катя, добрый вечер.
Добрый вечер, Максим.
Катя, расскажи, пожалуйста, что мы знаем об этих девушек, которые обвинили Цабиева в изнасиловании?
Мы знаем доподлинно, что за последний месяц как минимум двое девушек обвинили Станислава Цабиева. Это мобилизованные в данный момент военные российской армии. А эти двое девушек, одна 18-летняя девушка, ее зовут Руслана, другая 16-летняя, ее имя не раскрывается, потому что она не достигла еще совершеннолетия. Ситуация практически была аналогичная. Станислав Цабиев в случае с 18-летней Русланой, проезжая мимо нее, просто силой запихнул ее в автомобиль, вывез в незнакомое ей место и совершил изнасилование. А вторая девушка, гуляя с друзьями, употребляя алкоголь, заснула в машине подруги, проснулась она уже в машине Цабиева. Каким-то непонятным образом она тоже очутилась в лесу. Цабиев точно так же ее изнасиловал. В первом случае Руслана рассказывает, что она была в шоковом состоянии, она не смогла отбиваться, но она говорила, что нет, не надо этого делать со мной. Вторая девушка, несовершеннолетняя, она устроила истерику, говорила тоже, что нет, не надо. И вот как рассказывает ее старшая сестра, что Цабиева это сбило, он очень разозлился, и он заставил ее удовлетворять ее орально. Я еще раз подчеркну, что это только случаи, про которые мы знаем, потому что местные жители говорят, что таких случаев значительно больше, просто не всегда родители и сами девушки доводят это дело до конца. Мне также рассказывали, например, про случай, когда была попытка изнасилования совершена, отец пошел к Цабиеву разговаривать, выяснять, что же произошло. В итоге все закончилось совместным употреблением наркотических веществ, потому что Цабиева тоже знают в селе как человека, который распространяет и выращивает наркотики.
У тебя была попытка поговорить с этим человеком. Чем она закончилась? Расскажи.
Да, я считаю всегда, что какую-то дополнительную ценность материалу придает все-таки обращение к первоисточнику, в данном случае к насильнику. Не было цели дать ему пространство какое-то для выступление, скорее мне было интересно, как он оправдает вот эту вот свою какую-то абсолютно непогрешимую наглость, потому что он продолжает ездить по селу, продолжает веселиться. Вот мне сегодня написали, что он где-то там на берегу употреблял пиво, сидел с друзьями. К тому же он преследует этих девушек, то есть когда они выходят из дома, он каким-то образом оказывается рядом на машине или вот пешком, просто преследует, ничего им не говорит и угрожает. Вот.
Да, я имею в виду, что... Журналисты же всегда
пытаются... Почему ему позвонила? Я хотела услышать действительно от него, вот как он объяснит такое свое поведение наглое. И в первую очередь, разумеется, я его спросила про то, на каком основании он находится сейчас в селе, потому что он мобилизован. И насколько мы все знаем, я думаю, Максим, ты знаешь, я думаю, зрители тоже знают, что мобилизованным достаточно сложно добиться того, чтобы их отпустили даже в отпуск. Я уже не говорю о том, что, в принципе, чтобы они демобилизовались. И мы знаем, как жены, как матери пытаются сейчас добиться возвращения с фронта российских мобилизованных. А ему же каким-то чудесным образом удалось в ноябре прошлого года вернуться домой. Оказалось, как местные говорили сначала, им пошел какой-то слух, что он был ранен, но на самом деле вот он мне сказал, что у него какие-то проблемы с позвоночником, и он должен лечь на операцию. Вот, и помимо главного вопроса вообще, как он объясняет такое поведение, мне было интересно, на каком основании он вообще снова вернулся в село. Что он не ответил. Сначала он пытался говорить, что все это его девушки оговорили, кто-то им платит деньги, какие-то у него есть недоброжелатели. Ну, а дальше он мне просто сказал, что мы будем с вами разговаривать только если вы приедете в село и лично со мной встретитесь.
Тебя удивило то, что он не отказался от этого общения, что он не бросил трубку, не сказал, типа, до свидания сразу же с первой секунды?
Не знаю, честно говоря, мне кажется, что мы говорим о человеке абсолютно безнаказанном, человеке, который, по словам местных жителей, совершает подобное на протяжении десятилетий, потому что, например, мне удалось поговорить с девушкой, подругу которой Станислав Цабиев изнасиловал около 17 лет назад. Наказан он за это не был, то есть проходил суд, эта девушка выступала свидетельницей, но... Видимо, как-то там договорились, потому что, например, вот девушки нынешние пострадавшие, они рассказывают, что им поступают угрозы не от самого Цабиева, а вот какие-то люди передают, что ему лучше сесть за убийство, чем за изнасилование. Ну, то есть это прямая угроза, по сути, он угрожает их убить. Я абсолютно не удивлена, что он ответил. Ну, понятно, что это, конечно... удачи, конечно, это добавляет важности и ценности материалу, репортажу, но мне кажется, что этот человек абсолютно... Меня слышно хорошо, Максим?
Да.
Да, мне кажется, этот человек абсолютно привык оставаться безнаказанным, поэтому ему ничего не стоит высказать свое мнение, вот когда ему звонит журналист, а я представлялась журналистом.
Одна из девушек написала заявление, и сегодня стало известно, что ей отказали в возбуждении уголовного дела против Цибиева. Это объяснили тем, что у девушки нет признаков изнасилования, синяков и рваной одежды. В репортаже звучала мысль о том, что его, возможно, покрывает местное ФСБ. На чем основана эта уверенность?
Это источник, эта уверенность основана на источнике, и, в принципе, знаешь, как в любом небольшом населенном пункте, это не какой-то секрет, это не какая-то тайна, в принципе, все знают, кто является чьим покровителем, и в данном случае все местные жители, с которыми я общалась, мой источник — это местный житель, но не рядовой, да, который знаком с ситуацией в правоохранительных органах и в службе безопасности, но местные жители тоже говорят, что человек столько лет не может безнаказанно насиловать девушек, плюс распространять наркотики, плюс употреблять наркотики, плюс ездить в состоянии алкогольного опьянения. Например, в случае, когда он изнасиловал Руслана, он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения и также он употреблял наркотические вещества. То есть понятно, что это предположение, понятно, что мы ссылаемся на источник, мы не можем утверждать, потому что, конечно же, это будет клеветой, если мы будем утверждать. Но действительно основания полагать, что это правда и что у этого человека есть покровители, это так.
Репортаж сегодня появился на YouTube-канале телеканала «Дождь». Там больше 130 тысяч просмотров на данную минуту, 132. И я прочитаю три самых залайканных комментария. А если бы девушки дали физический отпор и нанесли бы увечья насильнику, то СМИ подняли бы шумиху, что обижают героя России, в кавычках. Когда насильник пойдет семейные ценности в школу преподавать, да, мы понимаем, что такие случаи есть, когда участники СВО приходят к детям в школу.
Да, но это такая горькая ирония.
Да.
Такая горькая ирония.
И они забыли, что не в Украине, и по инерции делают то, что в Украине делали, причем безнаказанно. Что скажешь по поводу этих комментариев?
Ну, я, как и сказала, действительно, люди иронизируют, потому что это не единичный случай, это не первый случай. Я действительно слежу за такими кейсами, у меня уже собрано... Ну, грубо говоря, да, в кавычках, целая коллекция таких новостей. Я готовлю более подробный, более крупный материал, фильм по этой теме о том, как военные возвращаются, военные, бывшие заключенные, возвращаются в мирную жизнь и чем это оборачивается, ну, чаще всего для женщин, да, потому что свою злость, свою агрессию они срывают на них. Вот, например, «Верстка», они делали несколько материалов про то, сколько человек военные уже убили или покалечили, уже больше 200 за 2 года, вернувшиеся с войны, вот эти вот бывшие военные покалечили или убили, и, в принципе, по-моему, такая же какая-то цифра о том, сколько избиений, нападений было совершено. То есть лучше обратиться к материалам, чтобы посмотреть точные цифры, но это явно не единичные случаи. Мне важно говорить, освещать именно такие истории, потому что даже те, кто, находясь в России, сейчас заблуждается, поддерживает так называемое СВО, мне хочется показывать, что их ждет, когда эти военные абсолютно безнаказанно с ПТСР, с травмой будут возвращаться. И действительно, как иронизирует один из комментаторов, возможно, пойдут еще и в школы, абсолютно получив полный карт-бланш на то, что вот они действительно герои, и теперь они имеют право учить... какой-то моралью, да, делиться своим жизненным опытом, который они получили на фронте. Ну, это страшно.
Ну и последний,
наверное. Потому что действительно эта ситуация меня трогает за самое сердце и за живое, потому что девчонки 18-летние, 16-летние ничем это не заслужили. Они жили спокойно, мирно в селе, учились, работали, и действительно, ну, по сути, жизнь их покалечена, и это травма на всю жизнь, от которой не факт, что они смогут избавиться.
Ну и, наверное, последний вопрос. Я тебе говорил это лично, и мне радостно сказать об этом в эфире. Мне кажется, что ты сделала самую сильную журналистскую работу в России 2022 года. Это и текстовый репортаж, и фильм, который называется «Я убил». Я сейчас коротко перескажу, поправь меня, если я где-то буду неправ. У тебя была возможность приехать в Украину в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения. Ты была в Буче, общалась с людьми в других населенных пунктах. Так получилось, что российские военные отобрали у одного из местных жителей телефон, сделали несколько фотографий, ну, себя фотографировали, и потом-то телефон выбросили. Ты поговорила с этими людьми, скачала фотографии, нашла по поиску в интернете этих людей военных и позвонила 4 военным. 2 из них согласились с тобой поговорить, и один из них признался в убийстве мирных жителей. Я помню, что ты тогда рассказывала мне в личной беседе, что тебя как раз удивило то, что они, эти военные, согласились поговорить, как будто им не хватало трибуны, не в смысле гордиться и как бы вот восхвалять то, что они сделали, а они были как будто одиноки, что их никто не слышит, и как будто они вот от этого, ну, одиночества внутреннего и на войну поехали, и делали то, что они делали. Вот это было открытие 22 года. Сохранилось ли такое отношение, такая позиция у тебя и сейчас? Что ты поняла нового про российских военных в Украине?
Я, знаешь, тебе скажу, что... Чего я поняла нового? Наверное, по прошествии этих 2 лет мы видим вот такие истории, как с Сабиевым, что происходит, когда они возвращаются. Да, то есть до этого мы видели, что они совершают в Украине, мы расследовали, что они совершают в Украине, но не новостью, наверное, стало, что они точно так же будут вести себя с людьми здесь. И вот буквально на днях на «Дожде» у меня вышел большой фильм про украинских женщин, которые пережили российский плен, и они точно так же рассказывают про пытки и насилие, в том числе сексуализированное, которым они подверглись со стороны российских военных. И для меня вот эта вот история — это про 2 плюс 2, что если они насилуют там, то, разумеется, они будут насиловать их, когда вернутся в Россию, потому что никакой защиты, как говорит 18-летняя Руслана, которая уже это поняла на собственной шкуре, никакой защиты у нее со стороны государства нет. Она понимает, что у женщин, женщина в России, по сути, теперь бесправная. И особенно, когда они сталкиваются лицом к лицу с такими вот так называемыми героями. Мне кажется, что тот военный, с которым я разговаривала в 22-м году, молодой контрактник, который только-только подписал контракт и пошел служить, и вот этот мобилизованный такой, я даже не знаю, как его назвать, но он достаточно уже пожилой в возрасте человек, который безнаказанно продает наркотики, насилует в своем селе, пошел на войну, то есть его мобилизовали, и он получил тоже вот такой вот, просто повоевав, да, там годик, получил тоже такой карт-бланш на то, что делать вот все, что он хочет, просто потому что теперь у него статус героя. Ну и интересно, что, кстати, его прикрывают тем, что он не может сейчас находиться в селе. Следствие говорит, что он находится не в селе, он находится в воинской части, вот там вот он сейчас готовится куда-то к отправке на фронт, хотя мы знаем обратную информацию. И говорил он со мной, конечно, не из таких побуждений, из которых разговаривал со мной вот молодой военный, про ту историю, о которой ты сейчас рассказал.
Катя, говорю тебе огромное спасибо. Напоминаю, что с нами спасибо. В эфире была Екатерина Фомина, журналистка «Дождя», которая подготовила репортаж о том, что происходит в Приморском селе, где две девушки обвинили участника войны в изнасиловании. Пока. Ну а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Я напомню, что наша команда собирает донаты на работу в ближайший месяц. Нам нужно собрать какую-то значимую сумму в этом месяце. У нас в мае, в июне мы празднуем день рождения. Нашему интернет-журналу исполнилось 14 лет. На экране вы видите QR-код, и если вы наведете на него телефон, там появятся разные способы поддержать нашу команду. Пожалуйста, поддержите нас, чтобы и в дальнейшем смотреть наши эфиры, узнавать новости из российских регионов. Мы будем вам очень и очень признательны. Ну а мы переходим к третьей теме. В России завершился Петербургский международный экономический форум. Там выступал Владимир Путин, сделал много заявлений. Экономические итоги этого форума и другие темы мы обсудим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушайте, вот мне кажется, или все-таки Путин назвал ошибкой приватизацию 90-х годов. Как вы думаете, что стоит за этими словами? Услышали ли вы этот посыл из его, наконец-то, уст?
Ну, он не сказал это впрямую, но он там выступил так, что лучше бы он не выступал вообще. Потому что он там описал схему залоговых аукционов один в один и сказал, что это мошенничество и это безобразие, вот это такие вещи прокуратура должна карать. И те, кто, соответственно, получил огромное предприятие во время залоговых аукционов, я думаю, от этого выступления несколько передернулись. Он до этого как бы даже так не говорил резко, а тут он прям вдруг его понесло, то ли он не сообразил, что он говорит. Но сказал он такую довольно страшную вещь, потому что, собственно, он дал определение того, что вся система приватизационных операций проведена тогда Потаниным и Чубайсом, и приведшая к тому, что из государственной собственности перешли в частную собственность довольно крупные предприятия, или, может быть, одни из крупнейших в России, они все теперь пошли по Путину по категории мошенничества, которое должно быть оспорено прокуратурой и, соответственно, аннулировано. Так что это, в общем, заявка на отмену итогов залоговых аукционов. Я это предсказывал, все говорили, что такого быть не может, это все-таки очень верный, преданный миллиардер. Ну вот видите, Путин как-то так нехорошо выступил. Почему сделал? Я думаю, что дело в том, что, во-первых, есть надежда эти предприятия снова перепродать кому-то другому, получить дополнительные деньги в бюджет, ну и, соответственно, кому-то другому поощрить новых игроков, которых Путин хочет приветить и, соответственно, сделать своей новой элитой вместо ельцинской элиты. Моя концепция такая.
Можно тут поиронизировать, сказать, что Владимир Путин наконец-то посмотрел три серии сериала «ФБК предатели» и наконец-то узнал, кто на самом деле разворовал некоторые... разворовал Россию в 90-е годы. Мы говорим про эту ползучую мобилизацию. Сегодня новость пришла о том, что в Челябинске продолжаются там какие-то действия. Вот в педофилии заподозрили директора электрометаллургического комбината Дмитрий Колезев, который сам с Урала, много писал об этом, и он видит в этом как раз признаки того, что вот-вот сейчас вот этот вот электрометаллургический комбинат, он окончательно перейдет в руки государства. Что вы думаете по поводу вот этого случая и вот таких методов?
Ну, сейчас будут любые методы использоваться, потому что, ну, как бы придуманы различные предлоги, по которым можно отнимать собственность. Их уже три, а сейчас и будет и четыре. И разобраться в том, что там произошло, будет довольно сложно. Прокуратура говорит, вот мы отнимаем только ту собственность, которая была передана в частную собственность с нарушением законодательства. Там какие-то местные органы не согласовали с федеральными, что, конечно, достаточно проблематично. Или там предприятие работает на зарубежные рынки, поставляет продукцию врагам России. Или предприятие имеет стратегическое значение для военных нужд России. А что в России сейчас не имеет стратегического значения для военных нужд России? Очень большой вопрос. Если пищевой комбинат производит продукцию, которая потребляется бойцами на фронте, он имеет стратегическое значение? Наверное, имеет. Если транспортное предприятие подвозит пищевые продукты на линию фронта, оно имеет стратегическое значение? Имеет. Поэтому под этим предлогом сейчас можно приватизировать что угодно, а если еще добавить какие-то уголовные статьи, так вообще можно очень легко и красиво провести, и никто не сможет ничего сказать, потому что президент выйдет и скажет, это дело прокуратуры, правоохранительных органов, на самый справедливый суд в мире, вы что, имеете что-то против российского суда?
И мы здесь повторим любимую фразу Путина: все должно быть по закону. Ну, как-то закон в представителей, в представлении Следственного комитета или прокуратуры, это такое, как дышло, как мне кажется. Вы много комментировали вот приватизацию, денационализацию, назовите это любым словом, в последние месяцы. Хочу вас спросить, что вы видите, что поменялось за последние, скажем, не знаю, 4, 6, 8 недель? Какие отрасли или, возможно, какие предприятия под большим давлением и возможным ударом?
Ну, сейчас очень могут быть какие-то неприятные истории, связанные с сельским хозяйством и пищевкой. Собственно, некоторые предприятия уже пищевки пошли, как вы знаете. Макфу отняли, Кубань вино отняли, но сейчас могут быть очень разные истории, потому что, судя по всему, этот год в России будет не очень хорошим с точки зрения сельского хозяйства. Могут возникнуть проблемы. Те, кто будет контролировать предприятия пищевой промышленности или агробизнес, они могут заработать хорошие деньги. Поэтому здесь могут быть неожиданные повороты, вроде бы далеко от линии фронта, а могут быть, в общем, смены собственников, потому что это живые деньги, это дефицитный продукт, и, в общем, приятно иметь свои собственности. То, что каждый день производит продукцию, которую каждый день в магазинах потребляют. Так что здесь какие-то вероятные решения могут произойти.
У вас уже спрашивали, но я все-таки повторю этот вопрос. Как вы думаете, дойдут ли до крупных игроков, скажем так, до друзей Путина в этой национализации? И если да, то каким же таким волшебным образом должны сойтись на небе звезды, что вот, ну, скажем, такое может произойти? Или все-таки никак не может в ближайшее время?
Ну, еще раз, смотрите, в список предприятий, которые перешли, скажем, по схеме залоговых аукционов, например, попадает «Лукойл». Да? Олег Пиров отошел в сторонку, можно уже теперь забрать компанию. Значит, смешно, но, собственно, залоговые аукционы проводил Потанин, тоже в этом поучаствовал, соответственно, можно отнять. Сейчас как бы нет никаких неприкосновенных олигархов. Так, я не люблю это слово, но оно прижилось в российском языке. Пусть олигархи, хотя это просто миллиардеры. Значит, вот нет сейчас неприкосновенных, ну, может быть, есть какие-то там самые близкие по секции дзюдо, может быть, их не тронут, да, из озера. Кооператива «Озеро» тоже может быть не тронута. Остальные, которые, в общем, когда-то выслужились перед Ельцином, носили чемоданы с деньгами, которые потом переносил Чубайс, они все могут быть под ударом, и никто из них теперь не имеет никакой индульгенции от всякого рода конфискации. Теперь уже, что называется, игра пошла настолько крупная, что ни один крупный владелец собственности не защищен. И мы это понимаем, и обратите внимание, что Путин выступил на ПМФ совершенно невероятным образом. Он сказал, что мы примем закон, который защитит некоторых, да, владельцев крупной собственности от приватизации. То есть закон для некоторых, это, конечно, такая сильная концепция правовая, даже я думаю, что юристы от этого должны начать массово вешаться российские, вот это некая такая особая история, закон для некоторых, но вот он так сказал, это я его цитирую буквально, поэтому, что называется, никто не защищен.
Мы, конечно, с вами, наверное, только по косвенным признакам можем следить и рассуждать о реакции бизнеса, бизнесменов, но что вам стало понятно, как они реагируют и на эти заявления, и, собственно, на все события последних месяцев?
Ну, смотрите, была же очень характерная ситуация на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Долго туда заманивали Путина, несколько раз переносили начало съезда, лишь бы он пришел и обещал им, что он не будет отнимать собственность. А он пришел и не обещал. Он сказал, ну, мы там прокуратуре поручим, чтобы они только очень, очень серьезные нарушения карали, а так нет. И, в общем, зал угрюмо замолчал. Настолько угрюмо, что Путин даже вынужден был сказать, вот они тут сидят и даже не аплодируют, потому что мы тут с вами обсуждаем, а прокуратура работает. Тут, значит, зал с тоской зааплодировал. Ну, в общем, они ждали от него некоторых обещаний. Обещаний никаких нету. Все, что выбивал Российский Союз, он пытался добиться срока давности по сделкам приватизации. Ничего этого Путин не обещал, ничего этого не будет. Никаких таких гарантий не будет дано. Поэтому любая собственность, приватизированная хоть, соответственно, 30 лет назад, она вполне может быть под ударом и может быть изъята. И бизнес это понимает и, видимо, будет пытаться как-то реагировать. Кто-то будет закрываться, кто-то будет пытаться вынести активы за рубеж. Мы наблюдаем какую-то странную тенденцию, рождающуюся в России. Вынос предприятий в Китай. Довольно странная история, но это не кто-нибудь, это объявил Потанин, что он свое медиаплавильное предприятие выносит в Китай. Потому что трудно в России работать. То ли трудно работать, то ли он боится потерять и хочет хоть что-то вывести в Китай, чтобы это была китайская компания, которую нельзя отнять российской прокуратуре. Ну уж не знаю.
На одной из панелей ведущий, когда разговаривал с Владимиром Путиным, сказал, что недра, ну, полезные ископаемые, принадлежат частникам и государству, надо бы их забрать обратно. Путин его поправил, он сказал, что нет-нет, недра принадлежат государству, просто они находятся в пользовании у компании. Кто из них двоих лукавит?
Нет, сказал правильно Путин. Более того, значит, у людей в России существует очень странная иллюзия, что недра России принадлежат народу. Это совершенно не так. Надо посмотреть законодательство Российской Федерации, закон о недрах. И вы увидите, что там четко записано, что недра принадлежат государству, и государство выдает лицензии частному бизнесу на пользование этими ресурсами, поэтому государство в любой момент эту, кстати, лицензию может отозвать и лишить частную компанию права использовать те ресурсы, которые она как бы считала своими, и которые вроде как бы входили даже в стоимость компании, на которую она потратила деньги, но это все собственность государства. Поэтому это собственность государственных чиновников, надо это понимать. А народ тут, в общем, сбоку припеку. Эти чиновники, они формально представляют народ, но это, как вы понимаете, очень формально. А реально, вот все, что находится в недрах Российской Федерации и на ее поверхности, принадлежит государству, которое распоряжается этими ресурсами, как хочет. Может что-то кинуть народу какой-то кусок, а может не кинуть. Потому что народ к этому отношения никакого не имеет.
За последнюю неделю сразу двое, да, больших экономических умов высказались по поводу перегрева российской экономики. Это вот вышеупомянутый в нашей программе глава Сбербанка Герман Греф и Эльвира Набиуллина. Экономика перегрета?
Ну, по формальным признакам, да, потому что, смотрите, ситуация же действительно какая. Значит, с одной стороны, через бюджет вливается все больше денег в экономику, эти деньги бегают по рынку и просят, чтобы им дали товар в обмен, да, значит, а экономика предложить больше товаров не может, потому что, во-первых, у нее нет рабочих рук, и у нас уже теперь официальная цифра, что безработица в России 2,5%, это совершенно истерическая ситуация, это не то, чему надо радоваться, а то, чему надо ужасаться, потому что когда нет в экономике рабочих рук, то нельзя развивать новое производство, нельзя увеличить выпуск товаров, которые в дефиците, это катастрофа такая немалая безработица. И цифра, которую назвал Греф, да, она, в общем, понятная. Это загрузка производственных мощностей 81%. Это значит, что, опять-таки, ты не можешь начать производство какой-то новой продукции, потому что у тебя просто нет для этого производственных мощностей, ты на них клепаешь старую продукцию. А на старую продукцию у тебя заказ, особенно если это госзаказ. А госзаказ, как ты знаешь, ты должен выполнять под угрозу уголовного наказания. Поэтому в экономике много денег, они бегают за товарами, а экономика не может нарастить предложение, она работает на пределе своих возможностей, ну и, соответственно, перегревается. как мотор, который вы застали работать, вы застряли колесами в грязи, крутите, мотор греется, может сгореть, сами знаете, такая история бывает.
А как вы думаете, вот те усилия, которые предпринимает государство, чтобы этот перегрев преодолеть, они достаточные? Вот куда внимательнее нам нужно смотреть вот в этом процессе?
Да, этот перегрев нельзя удалить. Но еще раз, смотрите, как я могу удалить перегрев? Они вкачивают деньги, потому что они вкачивают деньги. Мне вот вчера прислали две фотографии из Петербурга, как выросло вознаграждение за призыв на СВО, да? Значит, в прошлом году за это предлагали там 690 тысяч рублей за подписание контракта, в этом году уже 1 300 000. То есть деньги вливаются все больше, и, соответственно, остановить этот процесс государство не может. Значит, а с другой стороны, значит, построить новые предприятия, чтобы насытить рынок и снять перегрев, нельзя. Потому что, опять же, все упирается, нет людей, нет оборудования, нет экспертизы, которая нужна для строительства новых предприятий. Это, ну, как-то людям не очень понятно, что, ну, сегодняшняя Россия – это совсем не Советский Союз. Даже Советский Союз с трудом строил предприятия, но все-таки строил. А нынешняя Россия не может. Я как-то в одной из своих лекций приводил пример, когда одна из наших крупных компаний строила предприятие химической промышленности в Сибири. Там не было практически ничего, кроме русских рук, да, которые строили предприятие. А все проектирование, техническое задание, все оборудование, все было импортное. В итоге под ключ дали хорошо работающее для российского хозяйства предприятие. Но это все руками иностранцев, обладающих экспертизой. Россия сейчас очень много экспертизы потеряла. И поэтому как бы построить предприятие сейчас очень сложно. А раз ты не можешь построить предприятие, у тебя нет людей для новых предприятий, то что ты можешь сделать, что бы тебе государство ни говорило? У государства сейчас какая-то совершенно безумная идея, что можно любые проблемы экономики решить, заливая их деньгами. Но деньги-то, во-первых, тоже добыть надо. А во-вторых, ну вот нет такой возможности, что ты залил деньгами, и откуда-то нарисовалось оборудование, откуда-то пришли квалифицированные станочники, а ими стали руководить квалифицированные инженеры, которые откуда-то из тумана вышли. Ну нет этого.
Хочу вернуться примерно на 2 года назад, чуть меньше, чем на 2 года назад. В сентябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, некоторые из ваших коллег прогнозировали, что вот эта мобилизация и дальнейший ход событий, контрактная система, она в какой-то степени ударит на производственные цепочки в разных отраслях, и некоторые отрасли будут испытывать трудности, потому что мужчины работающие уходят на войну вместо того, чтобы, не знаю, идти на заводы, в офисы, на предприятия и так далее. Что вы видите, каким образом эта мобилизация и контрактная система влияет в целом на экономическую ситуацию в России?
Влияет. Смотрите, во-первых, мы смотрим, что действительно по многим профессиям возникли дефициты, и найти работника очень сложно. И это причем по самым разным отраслям, начиная прямо с сельского хозяйства, достать хорошего механизатора стало очень тяжело, станочников тяжело. Вот люди, которые занимаются поиском персонала, говорят, что иногда они по 90, по 6 месяцев, ну, то есть от 3 до 6 месяцев ищут человека, не всегда могут найти. Именно поэтому, обратите внимание, пошла речь, так красиво сказано, об индексации пенсии работающим пенсионерам, да, чтобы они не уходили с работы и, в общем, не покидали, потому что до сих пор не было этой индексации много лет, что-то чуть ли не 8 лет. И, ну, люди переходили просто на пенсию, потому что невыгодно было работать. Вот сейчас их боятся потерять, потому что другой рабочей силы нет, и им предложили, что опять будет теперь индексация пенсии вот тем, кто продолжает работу. То есть речь идет о том, чтобы вот втянуть опять ушедших на пенсию, заставить их вернуться, потому что это последний резерв для закрытия тех дефицитных мест, которые образовались на многих гражданских предприятиях. Так что это вполне реальная угроза, она реализовалась, и в общем ничего хорошего в этом для российской экономики нет, других людей нету.
Ну и, наверное, последний вопрос. Наши зарубежные коллеги, журналисты, публиковали текст про Эльвиру Набиуллину, говорят о том, что это один из немногих людей, с которым можно будет иметь дело в тот момент, когда Владимир Путин уйдет из власти, что она во многом прагматичный человек. Что, я наверняка думаю, что вы читали эту статью, ну или, во всяком случае, пересказ. Что вы думаете об этом мнении и в целом о том, каким образом Эльвира Набиуллина выстраивает отношения с разными акторами?
Ну, она находится под очень большим давлением. Надо же понимать, что внутри России у нее огромное количество недоброжелателей. Я периодически читаю тексты, в которых ее поливают страшно грязью, обвиняют в разрушении экономики России, в том, что именно ключевая ставка гонит вверх инфляцию. Там, знаете, сколько таких публикаций. Так что пока мы дойдем до того, что она будет там участвовать в каком-то временном правительстве по реставрации России, давайте доживем, чтобы ее при этом еще не съели, потому что есть очень много желающих ее съесть, скинуть с этого места, и я бы не дал гарантии 100%, что она на этом месте усидит. Особенно учитывая, что ей, судя по всему, предстоит в ближайшее время опять поднять ключевую ставку. Ну, разговор идет уже даже о 18 пунктах. Ну и это, соответственно, крайнее удорожание кредита, соответственно, еще больше сжатие гражданской промышленности. И как бы это уже приведет не только к росту инфляции, но к ситуации, когда могут опустить полки. Ну просто потому, что такой дорогой кредит ты брать не можешь, если ты гражданское предприятие, значит, ты начинаешь свою деятельность сворачивать. А учитывая, что в России еще и импорт падает, потому что денег на это, в общем, добыть сложно, а то, что добыли, провести платежами еще сложнее, да, то, конечно, картина может стать нехорошей и могут обвинить в этой ситуации как раз ее. Так что до времени, когда она там будет что-то возглавлять или в чем-то участвовать, еще дожить надо. Такие истории, конечно, бывали. Мы знаем историю Аденауэра, который был, если вы знаете, мэром одного из крупных немецких городов, но выступил против Гитлера, был посажен в концлагерь, но после войны стал, соответственно, руководителем Германии под оккупацией, значит, вот, американцев, и, собственно, был основателем ФРГ. То есть такие истории бывают. Но будет ли эта история Набиуллина, я сказать не могу. Повторяю, еще неизвестно, чтобы она уцелела, еще должно быть много ей везения в этом смысле дано.
Ну, на этом, наверное, будем прощаться. Я еще раз хочу сказать вам спасибо и за участие в нашем эфире, и за прекрасный учебник по экономике, по которым я и мои сверстники учились в 90-е годы. Спасибо, с нами был экономист Игорь Липсиц. До свидания. Здорово. В конце эфира два коротких напоминания. Первое. Отправьте нам, пожалуйста, донат. Вы внизу экрана видите QR-код, по нему можно и с российской карты, и зарубежной отправить поддержку нашему интернет-журналу. В этом году нам исполнилось 14 лет, и все эти годы мы говорили о новостях из регионов, поддерживали низовые инициативы, которые делали мир чуточку лучше. Что бы ни происходило, мы будем продолжать это делать, потому что мы верим, что без регионов нельзя узнать Россию. Но чтобы продолжать нашу работу, нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, не скупитесь. Ну и напоследок, спасибо за комментарии в чате, я их видел. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вы этого еще не сделали, потому что даже в конце трансляции YouTube поймет, что наша программа была классная и предложит окошко с эфиром и другим пользователям YouTube. На этом я с вами прощаюсь. В четверг в 18:00 по традиции у нас будет интервью с экспертом. Не пропустите. Меня зовут Максим Поляков. Это было шоу «Эхо регионов». Пока.